Лондон, 1936 год. На следующий день после выхода журнала, редактируемого «Пальма», шеф британской контрразведки генерал Гортон пригласил на завтрак Гесса Петериса, переведенного из Индии в здешнее латышское посольство советником. Гортон, имевший визитную карточку генерала в отставке, часто завтракал с дипломатами. Он предпочитал личные контакты и в серьезных делах, особенно поначалу, когда они только завязывались, никогда не доверял сотрудникам, особенно молодым. Своим чрезмерным старанием, подозрительностью и желанием «принести мне в зубах информацию», — говорил Гортон, — «и не просто информацию, а обязательно написанную и подписанную собеседником, они крушат все окрест себя, как слоны в лавке». «Агент должен быть окружен уважительной любовью и доверием. Они сверлят его глазами и пытаются ловить на мелочах, не перевербован ли. Я 5 лет лелеял одного актера. Это очень ценная находка, известный актер, который дружит с нами. Стоило мне поручить во время каникул беседу с ним моим мальчиком, и я потерял агента. Он мне потом объяснил, что его заставили писать свои впечатления и требовали назвать имена тех леди, с которыми он спит».
С Петерисом генерал познакомился через 1/2 года после того, как тот перевелся в Лондон. Неторопливо присматривался к нему. Понял здоровое честолюбие умного молодого дипломата и сошелся с ним легко, чувствуя, что Петерис относится к числу тех, кто никогда не изменит присяги, но всегда поможет тем, кто встречно может оказать содействие не столько в карьере, сколько в деле. Ибо Петерис понимал, что лишь дело может выдвинуть его в первые ряды. Дело, а никак не попытки сделать карьеру.
— Послушайте, Гэс, — спросил Гортон, — вы хорошо помните Яна Пальма?
— Да, генерал, мы вместе учились в университете.
— Что вы можете сказать об этом человеке?
— Ничего плохого, кроме того, что мы вместе учились. Гортон улыбнулся.
— Хороший ответ. Я бы просил, если это не противоречит вашему пониманию чести, проанализировать его пламенную дружбу с германским посольством, с Уго Лерстом и с мистером Риббентропом.
Надеюсь, никаких конкретных подозрений у вас нет?
А как вам кажется?
Мне кажется, их не должно быть. Мы, во всяком случае, верим ему.
Я рад. Ну, а если?
Я хотел бы отвести возможные «если».
Это похвально, кивнул головой генерал. Мне нравится, как вы оберегаете честь вашего друга.
— Товарищи, — поправил его Петерис. Генерал внимательно посмотрел на Петериса.
— Да, товарищи, я понимаю. Простите мою неточность. Впрочем, кто знает, где грань между понятиями товарищества и дружбы?
— Грань очевидна, — ответил Петерис. — Она зрима. Я не мог быть другом мистера Пальма, потому что он играл в оппозицию. Посещал дискуссионный кружок, а мне это всегда претило.
Я знаю об этом. Нет ничего дурного во внимательном изучении марксизма. Правда, лучше это делать в индивидуальном порядке, нежели коллективно.
Я тоже так думаю. Я читал и Маркса, и Энгельса, и Ленина. Должен сказать, что манера их мышления кажется мне чересчур прямолинейной, с одной стороны, и слишком заумной, с другой.
Гортон улыбнулся.
Вы оригинальны в своем воззрении, потому что 800 миллионов симпатизирующих марксизму и Ленину сейчас придерживаются противоположной точки зрения. Это учение кажется им понятным, перспективным и подсказывающим выход вашему поколению.
Мистер Гитлер занят этой же проблемой.
Как вам ответить?
Закурив, протянул Гортон.
Мистер Гитлер, по-моему, значительно больший прагматик. И он совершенно не интеллектуален в нашем понимании этого слова. Это и хорошо, и плохо. Так вот, я попросил бы вас каким-нибудь образом ознакомиться с той работой, которую Ян Пальма проводит в журнале «Англо-германское ревью». Журнал стал, если вы заметили, популярным. Его охотно покупают. Продумайте, пожалуйста, какова, я бы сформулировал так, подкладка дружбы Пальма с Лерстом и Риббентропом.
«Хорошо, генерал», — ответил Петерис. Я выполню вашу просьбу, но если результаты будут в какой-либо мере противоречить моему пониманию товарищества, я резервирую за собой право больше к этой теме в разговоре не возвращаться.
— Бесспорно, — согласился Гортон, — бесспорно. Вы сделаете выводы для себя, как человек, представляющий интересы Латвии на острове.
Как долго Пальма будет жить в Лондоне, я, естественно, не знаю, но если он в Риге откроет филиал своего нацистского журнала, вам следует быть осведомленным о причинах, побудивших его к этому, не так ли?
Умен дьявол, удовлетворенно отметил Петерис. У него есть чему поучиться у этого отставника. Не я ему должен помочь, а он мне помогает. Так его следует понимать. Ай да отставник.
Спасибо, генерал, улыбнулся Петерис. Мне всегда очень приятно встречаться с вами.
Мы с вами завтракаем, заметил Гортон. А не встречаемся. Мясо прожарено великолепно. Торопитесь, оно остынет. В этой маленькой радиостудии было полутемно.
Джаз-оркестр, с которым выступала Мэри Пейдж, еще не собрался. Только контрабасист осторожно притрагивался к витым струнам. Возле рояля сидел молодой парень и наигрывал тихую мелодию. Мэри сидела с Яном на высоких стульях в самом темном углу маленького зала радиостудии.
— Ты плохо выглядишь, — сказала Мэри. — Замучился в своем журнале? — Нет. — Или тебя замучила расовая теория мистера Гитлера?
Ян пожал плечами, ничего не ответил.
— Ты довольно лихо пропагандируешь его расовую теорию.
— А почему бы? — Нет.
— Не боишься, что мы станем фашистами?
— Не боюсь.
— Слушай, — спросила Мэри, — зачем ты согласился на все это?
— На что?
— На должность главного редактора журнала, на почетный пост члена правления англо-германского общества.
— Во-первых, — ответил Ян, — ты мне сама подмаргивала, когда я смотрел на тебя в посольстве, помнишь? Риббентроп мне предложил работу в журнале, а я посмотрел на тебя, а ты мне стала моргать. Я решил, что ты велишь мне стать главным редактором.
Мэри закурила.
Правом давать такие советы обладают жены, а я любовница.
Вообще это неплохо звучит. Мэри Пейдж — любовница фашиста.
Между прочим, медленно ответил Ян, если мы не хотим стать фашистами, то надо хотя бы знать, что же такое фашизм.
Ого, засмеялась Мэри. — Значит, ты сидишь у них с секретной миссией?
— Почему? Почему я должен сидеть с секретной миссией? Если нацизм — это так плохо, как все говорят, я должен в этом сам убедиться. А если нацизм, в общем-то, не так уж плохо, то почему бы не убедить тебя в этом? Тебя и всех.
— Вена, тебе было недостаточно.
— Не совсем.
— По-моему, до Вены ты был ярым антифашистом.
— У тебя неплохая память.
Иначе я бы не запомнила ноты.
Только из столкновения двух полярных мнений рождается истина. А истина — это интересная книга.
Думаешь, написать об этом книгу?
Такая книга пригодится во всех смыслах. Ян постучал по дереву. Я бы очень хотел написать такую книгу. Как думаешь, получится?
А почему нет?
Потому что я лентяй, и мне скучно писать книги. Да и с талантом жидковато. Я завидую поэтам, они быстры на реакцию. Прозаики чрезвычайно мелительны. Серьезные журналисты тоже. Я репортер. А мне весело, несмотря на то, что меня сделали редактором.
В это время пришли саксофонисты и трубач. Они заиграли песенку, веселую французскую песенку.
— Мэри, — сказал пианист, — давай порепетируем через полчаса запись.
— Я готов, — ответила Мэри. — Зачем репетировать?
— На всякий случай, — сказал пианист. — Давай ту цыганскую, которую инструментовал Дэвид.
Пожалуйста, предупреди меня заранее. Когда твои друзья, национал-социалисты, уничтожат всех цыган, евреев и славян, мне нужно время изменить репертуар, — сказала Мэри, приминая сигарету в пепельнице.
Хорошо, — ответил Ян, — я буду тебя держать в курсе нашей с мистером Гитлером расовой политики. Тем более, что я собираюсь завтра в Берлин.
Ты зачастил в Берлин? Там любопытно. Летишь один?
Нет.
А с кем?
С чемоданом.
Говорят, в Берлине интересная ночная жизнь и масса толстых немок, которые обожают длинных и надменных латышей вроде тебя.
— Я слышал об этом, — ответил Ян. — Я очень напряженно готовлюсь к тамошней ночной жизни.